Кевин Спейси, будь он проклят во веки веков. А вот если девочка полюбит коня.
Вот это был бы номер.
Вот это фильм. Может, мы старорежимные, для нас женщине должна быть какая-то загадка, кроме анонизма.
Потому что теперь ты нам рассказываешь, что мораль – это твое личное дело. Уже 25 лет как разрешили, чтобы быть педиками. Проблема общества в том, что ты жрешь говно, а тебя почему-то считают ненормальным. Потому что культура, в которой вырос человек как человек, это культура ограничений. Воду жаба! Воду жаба!
Я вас категорически приветствую. Клем Саныч, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
А знаешь ли ты такого режиссера? Начнем.
Да.
А знаешь ли ты такого режиссера? Гильермо дель Торо.
О, да.
А ты
разнообразный
знаешь?
Лабиринт Фавна, пик этого самого, как его там?
Почти
этого дьявола, чёрта как
хребты
его.
Безумия.
Хребты безумия, да, хребты безумия, конечно. Потом какой-то очень странный сериал про вампиров.
Ну, в целом тебе нравится Гильермо, нет?
Хеллбой.
Хеллбой, да, очень хороший.
Гильермо – великолепный визуализатор всяких разных своих фантазий.
Визионер, так сейчас модно.
Да, потому что придумать-то все гораздо,
да.
А так, чтобы всю твою ненормальность явить, так сказать, публике наглядно, это не все могут, а Гильермо может.
Чтобы впечатлило и не бесило,
да,
при этом еще.
Да, да. У него все очень всегда красиво, так, я бы сказал, вдумчиво, фундаментально глубоко. Мне Гильермо дель Торо нравится. Более того, его же собирались выдвинуть на режиссера «Хоббита», и что-то вот не выдвинули.
А жаль.
Было бы интересно.
Не получилось там что-то. Ты в курсе, что у него родители коммунисты, беглые из Испании?
Да.
И Гильермо таких достаточно левых взглядов, как я понимаю.
Ну, как я думаю, как он их понимает, эти левые взгляды. Я же с ним не общался и не читал ничего его, так сказать, развернутого. Но говорят, да.
А вот недавно вышел художественный фильм «Форма воды». И в этой самой форме воды происходят вещи достаточно странные, даже для Гильермо, так я тебе скажу. И ее немедленно сравнили, что это вот новая вариация, то есть старой сказки на новый лад. Красавица и чудовище. Тебе так показалось?
Чтобы была красавица и чудовище, нужна красавица.
Я с вами соглашусь.
А там что-то
с красотой.
Как-то совсем красоты-то никакой нет. Да и чудовище какое-то не больно-то и. Ну просто какой-то чек-амфибия, какой-то. Ну, он не является заколдованным. В «Красавице и чудовище» в сказке весь смысл в перерождении. Это очень старый мотив, который придумал там не Шарль Перро далеко, естественно.
Конечно.
Это очень старый мотив этого перерождения, который идет еще из очень древних, глубоко до письменных времен. А тут перерождение кого в чего? У девки жабры отросли.
Возможно, Гильермо переосмыслил. Кто во что должен превратиться?
В смысле, нет? Чудовищная баба и нормальная рыба, и она превратилась в нормальную рыбу.
Ну, в моем понимании, красавица и чудовище – это полюбила она его духовно, так сказать, что вот он заключен в этом страшном теле, а она его все равно полюбила. Но в половую связь с ним не вступала, а только когда он превратился, конечно,
в принца.
В прекрасного принца. Только тогда она была награждена, скажем так, да? А тут ничего подобного нет. Тут сразу надо сказать, что это любители там спойлеров, шмойлеров. Обсуждать кино без спойлеров невозможно. Кому не нравится, немедленно выключите, а мы продолжим. Ну... Не красавица и чудовище. Во-первых, нет красавицы, во-вторых, чудовище на каноническое чудовище не тянет.
Тут даже вопрос-то не про каноническое, а чудовище... Страшное. Создает немыслимую угрозу. Живет изолированно просто потому, что оно может кого-то там порвать, съесть, убить. и не контролирует себя. Тут появляется офигенная девка, чудовище все тает немедленно. Она его, значит, чисто по-дружески любит, чудовище исправляется, расколдовывается и превращается в прекрасного принца, все живут долго и счастливо. Тут от чудовищности есть только глубоко страдающее существо, которое страдает не потому, что оно такой природы, а потому, что его поставили в какие-то ужасные условия. Поэтому, конечно, канонический конструкт нарушен.
Вот для меня непонятно, например, значит, для тех, кто смотрел, не смотрел, общая канва. Секретная военная лаборатория, в которой работает немая уборщица. Она все слышит, но говорить не может. В детстве была какая-то травма с ней. Работает она белая. Это начало 60-х годов. Она белая работает вместе с негритянкой. Как ты думаешь, такое возможно было, нет?
Ну, только если она какая-то совсем убогая. Ну, если предположить, что белая убогая настолько, что она работает вместе с неграми, ну, в начале 60-х годов в США, это значит, что она в самом деле совсем дауншифтер какой-то.
Фильм начинается с того, что она собирается на работу, лежит в ванне и немножко дрочит.
Чуть-чуть.
Да, это вот сразу меня как-то настраивает на такое, знаешь, сопереживание с героиней, у которой нет мужика, а она там лежит, наяривает. Как-то я, честно тебе скажу, я вот сразу расхотел кино смотреть. Мне не порнографию я не очень в жизни хватает, а вот в художественном произведении как-то это отталкивает лично меня.
Ну, я не против.
Может, мы старорежимные, для нас женщине должна быть какая-то загадка, кроме анонизма.
Да, 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 да. На самом деле я...
Что лучше, муж или душ?
Муж или душ. Душ в муж. Я не против, конечно, натурализма. Если бы сейчас такое сказанул, все бы сочли меня справедливо ханжой, но это же должно быть художественно достоверно, что вот она не могла не взрачнуть в этот момент. Это было бы упущение в драматургии. А тут начинается с того, что она сразу так о себе заявляет. Думаешь, блин, ну это понятно. Показано, что у бабы с вниманием противоположного пола кранты. Вообще. А хочется.
Вот есть другой фильм, замечательный, на мой взгляд. Называется «American Beauty».
Да. Древний фильм.
Да, у наших ослов называется «Красота по-американски». Это на самом деле американская красавица, сорт роз, между прочим, да. Такой, в которых там в лепестках лежит. Начинается фильм с того, что Кевин Спейси, будь он проклят во веки веков, моется в душ и рассказывает: это мой дом, это моя улица, там, точнее, сначала моя улица, мой дом, а это я. Драчу в душе, и больше со мной за сегодня ничего хорошего не случится. Это я понимаю, грамотная подводка, да. Сами такие ее выпалы. А это что такое? Лежит баба, дрочит. После этого отправляется на работу в секретную военную лабораторию. И там, в каком-то мегажбане, привозят какую-то жуткую подводную тварь в цистерне. Подводную тварь запускают в местный какой-то аквариум, не аквариум, я не знаю, как-то железное со стеклами, и тварь начинает там жить. Баба ее разглядывает, и это оказывается какой-то американский ихтиандр. Он с виду гуманоид, голова, руки-ноги, жопа.
Но всё перепончатое и чешуйчатое.
Весь перепончатый, весь в чешуе, тут у него зебры, жабры торчат, он почему-то еще орать умеет. В лаборатории трудится, по всей видимости, сотрудник ЦРУ, ну, что там у них тогда было, я уж не помню, который этого морского зверя все время бьет током, у него палка…
Для скота.
Для скота этот электрошокер, и он этого подводного ихтиандра все время бьет. Ух, ты понял, зачем он его бил?
Нет.
Я как понял. Некоторым образом это специалист по пыткам, чего у него, он не говорит. На пальцах ничего показать не может, а он его просто бегает кругами и бьет. Зачем? Чтобы показать, что оперативник ЦРУ – это вот такой
садист.
Дегенерат?
Ну, он просто садист, если он так делает, потому что, чтобы кого-то пытать, Это значит, что ты от этого кого-то хочешь чего-то добиться. То ли он тебе какой-то секрет секретный расскажет.
Ну, либо расскажи, либо я заставлю тебя что-то делать.
То ли да, то ли делать что-нибудь. Это было бы понятно. А вот просто так пытать, ну как просто, ну а зачем? Значит, садист.
Вот.
То есть ему это просто нравится.
Да, в художественном фильме «Человек-амфибия».
В советском.
Да, капитан Зурита пнём под зад, отправляя Ихтиандра
в воду за... жаба, в воду жаба!
С криками «в воду жаба!» Он его хотя бы заставлял жемчуг собирать. Там понятно, в чем смысл содержания в замкнутом пространстве, на цепи и всякое
чтобы
такое.
Чтобы не сбёг.
Да, и вот носи мне жемчуга, а здесь зачем бьет? То есть вот просто показать, какой он гад. По-моему, ну там не гадство, а когда эти две... Черное и белое драет туалет, а ЦРУшник пришел и, вывалив там свое добро в писсуар, поддерживая с ними интеллигентную беседу, рассказал, что в жизни к чему, пописал, застегнул, ушел, забрал свою палку. Чисто древний Рим. Рабы, которые не люди, при них можно раздеваться, совокупляться. В общем, мерзавец и подонок. А баба, значит, полюбила его, этого Ихтиандра, и начала носить ему яйца, кормить его вареными яйцами, что само по себе странно. Я вот не знаю, чем зверя кормить, я его не стану кормить. Вот собакам, например, нельзя есть шоколад, хотя они очень хотят. Он же сладкий, пахнет вкусно.
И куриные кости нельзя вообще птичьи, где? Хотя они тоже пахнут вкусно.
Вот непонятно, а вот эта тварь живет под водой.
Как где он ей... там яйца-то варит?
Да, как ей куриное яйцо вставят? Ты же его убьешь, ёлы-палы.
Не, самое главное, может, оно вареное. Ему вредно просто.
Да.
Он же под водой живет, он яйца не варит, ему негде. Его в Амазонке выловили. Может, он там птичьи гнезда, конечно, разоряет каких-нибудь там водных птиц. Хрен его знает.
Подводных птиц.
Подводных птиц.
Может, он лягушачьи яйца жрет.
Тоже какие-то. Может быть. Осетровые икры всякие пожирает. Но это просто такая общая недостоверность кино. В последнее время этого настолько много, что вареное яйцо кажется таким невинным. Ну, подумаешь, вареный, ну подумаешь, яйцо. Ну, не додумали чуть-чуть. И чего? Баба дура. Не совсем нормальная, поэтому, ну, подумаешь, накормила вареным яйцом. А он не помер. Что ж теперь обсуждать-то? Значит, всё в порядке.
А потом она ему приносит патефон и начинает ему проигрывать всяческие пластинки. А его, соответственно, тащит от этой музыки. А параллельно в американской военной лаборатории трудятся какие-то секретные большевики. Как ты думаешь, зачем там были большевики?
Ну, я думаю, это просто люди левых взглядов, потому что даже в проекте Манхэттен оказались коммунисты, которые взяли все и слили, да. Что можно было слить.
Многие думают, что это Берия украл, а на самом деле это честные американские ученые, осознавая, что дегенератам нельзя доверять оружие такой мощи, что оно должно быть у всех сторон, все это слили. Умные люди были, между прочим.
Вот. Ну, это среди интеллектуалов с той стороны вообще не самое редкое явление, что они просто смотрят изнутри, как это их общество капиталистическое устроено, и понимают, что так оно устроено быть не должно. И со своей стороны, пускай и ограниченными средствами, пытаются что-то сделать. Поэтому наличие секретных большевиков в подпольной лаборатории, в смысле, в секретной лаборатории ЦРУ, неудивительно. Зачем они, правда, в кино там нужно, не очень понятно, но тем не менее.
Я понять не смог. Какую роль они там сыграли, для чего это, зачем?
Я думаю, это чтобы Гильермо было приятно, скорее всего.
Ну, видимо, да. То есть они не такие плохие, как можно подумать, хотя руководство, конечно, скоты еще те, а вот который действующий персонаж, тот хороший, он добрый, он помогал по-всякому. И вот она, переходим к самому главному, внезапно вступает с монстром в половую связь. Вот повторюсь вначале, вот это «Красавица и чудовище». Чудовище превращалось в прекрасного принца, то есть в нормального человека, у которого все как у человека. Вступление в половую связь с каким-то этим...
С рыбой!
С рыбом, да. От него же дурно пахнет. Отойди, любезный, от тебя рыбой пахнет. Негритянка спрашивает, а как?
Все раскрывается.
Это... Любовь, оказывается. Интересно, какой следующий фильм у Дель Торо будет про собаку? Собака, мне кажется, человеку ближе.
Актера Панина звать надо.
Сразу Лёху вызывайте, да. Потому что собака, она, во-первых, теплокровная, млекопитающая. У нее вот этого вот нет. У нее все нормально у собаки. И любовь, опять-таки, многие любят собак. А некоторых любят собаки.
Собаки?
Да. И это, я считаю, это будет вообще совершенно новое слово в синематографе.
Ну, вот надо Панина звать. У него прям бэкграунд солидно есть в резюме.
Кошмар.
Мне все это.
Какую художественную задачу это вот решает? Вот я, честно сказать,
эпатаж.
Не пойму.
Только эпатаж, на мой взгляд. Потому что вот никогда такого не было, и вот опять. Мы только там могли на Ютубе посмотреть какие-нибудь фейл-арми, там как собака выскакивает из-за угла и напрыгивает на какую-нибудь там девушку, которая неловко упала с санок, и пока она стоит, так сказать, в колено-локтевой позиции, собака такая: о-хо-хо-хо-хо!
Кого я вижу?
Да, и это очень смешно, конечно, неожиданно выскочившая какая-нибудь лайка, которая там запрыгнула, значит, на девку в лыжном комбинезоне, это прикольно. А тут прям тебе большое кино, полный метр, голубой экран, и там вот это вот. Вот это вот, ну это должны быть все в шоке, но все и оказались в шоке. С одной стороны, а с другой стороны, сейчас у нас все разрешили. Уже 25 лет как разрешили, чтобы быть педиками. Всем можно, никаких проблем. Это даже, оказывается, не психическое расстройство. Это, оказывается, просто у вас вот такой ваш свободный выбор. Но оно же никогда на одном месте не останавливается. Сегодня вам разрешили быть педиками, завтра вам разрешат быть зоофилами. Кстати, посмотрите кино по этому поводу.
И педофилами, да.
Дальше педофилами, инцест, некрофилами, что там еще у нас там еще есть в запасе, там капрофагами, и все это, значит, твой выбор свободный, ты можешь заниматься чем угодно. Главное не показать на реальные проблемы общества. А нужно просто выпустить некий пар. Вот, значит, проблема общества в том, что ты жрешь говно, а тебя почему-то считают ненормальным.
Порицают,
да. Значит, нужно устроить марш говноедов в центре столицы. Говноеды до кучи. И, значит, пошли. Даешь жрать говно.
И сожрать грузовик говна.
Да. Назло,
на финише.
Назло,
да.
Путину.
Да. Ну, как-то я даже не знаю, я вот в полной растерянности, ты знаешь, есть известная шутка, что если показывать там про любовь девочки к мальчику, то это как-то серо и обыденно, а вот если девочка полюбит коня…
Вот это был бы номер.
Вот это фильм, да, вот конь оснащен, так сказать.
Так оснащен.
Как у них там это вообще все получится, любовь? Их, возможно, разлучат, конь уедет на скачки, а ее куда-нибудь, я не знаю, 10 класс заканчивать. Трагедия и все такое. Ужас, понимаешь. Вот о чем переживать-то. Какие там Ромео и Джульетты? Вот конь, вот о чем переживать. Ну, хотя бы пес какой-нибудь, дог. Баскервильский пес там.
Собацкий пес.
Собацкий, да. По-моему, это не то, что за уши, это вот за половой орган. Притянуто. Зачем это?
Я не знаю.
Только нет, для эпатажа, считаю.
Нет, это я и говорю, что это эпатаж, с одной стороны, с другой стороны, это всеобщий симптом, потому что про то, как мальчики любят мальчиков, уже показали, это тоже уже как-то неинтересно, ничего, педиков не видели, что ли, да господи.
Да на здоровье, пусть.
Про это... лесбиянок, может, да это еще скучнее, надо с кем, с конем, блин, а, с рыбой. О, идея! Про такое еще никто ничего не снимал. Давайте да. Так задвинем.
Ну там, конечно, густо замешано, потому что соседом у немой тетеньки говорящий гомосексуалист. Сцена с гомосексуалистом, где он в кабаке пристает к официанту. Ты знаешь, я вот так думаю, что в нынешнем разрезе борьбы с самыми разнообразными харассментами, если бы это была официантка, там бы просто асфальтовым катком раскатали. Ты что, скот, себе позволяешь вообще в отношении женщины? Что это за выходки?
Как так? Да. Еще в кино показывают такое.
Да, да, да. А тут, оказывается, можно такое. Вот можно так себя вести, можно так приставать, и И это должно вызывать сопереживание. Я как-то теряюсь. Вообще, какое сопереживание? Единственное, ну, там, помнишь, там два негра зашли, пара, негритянка и негр, их там тут же этот попёр, этот типа тут не для вас. Хотя само по себе странно, у них же там таблички висели, только для whites only, только для белых. Если уж фонтанчики для воды, где для питьевой воды разные, это для белых, это для черных, не смей отсюда пить, то как-то в заведение негру ломиться, это совсем не камильфо. Я тебе рассказывал, я как-то в городе Сан-Франциско зашел в итальянское заведение. Не рассказывал? Ну, там везде флаги итальянские висят, красота туда-сюда. Я туда зашел, там на меня с таким изумлением посмотрели. Ну, то есть, вот за шиворот и за задницу в дверь не выбросили. Но никто не понял, зачем я туда пришел. И так они до конца на меня и смотрели. И официант такой: что вы есть-то будете?
Макароны?
Как интересно вы зашли. Так это сейчас, когда все вежливые и бить никого нельзя, а тогда как-то вот негр бы не зашел.
Ну, я думаю, что это сейчас просто от 1961 года давно, и просто мировая молодежь, которая будет фильм Гильермо дель Торо смотреть, просто, может, не помнит. Да, и нужно просто наглядно было показать, что посмотрите, какой кошмар творился.
Ой. И он их вежливо попросил, что да. Вы видите. Не так, что черномазый пошел вон отсюда. Я полицию сейчас вызову и вызовет. И сам его-нибудь пинками еще там снабдит. Но типа гомосексуалиста попросили следом, причем гораздо вежливее, чем негров, которые имели наглость зайти в заведение для белых. И вот гомосексуалист, немая. И украденная с производства человек-рыба, которого она приволокла к себе домой.
В ванне пожить.
В ванну запрятала, да. Пока, значит, ЦРУшник в бессильной ярости бесится, они хотели его распотрошить.
Зачем? Зачем?
Это же не радиоприемник, из которого ты что-то там узнаешь. Если ты, например, вот есть такая волнующая, например, рыба, электрический скат, который сидит на дне и всех бьет током, кто это подлезет, одних глушит и жрет, а других отпугивает. Но если ты распотрошишь рыбу ската электрического, особенно в 61-м году, я очень сильно сомневаюсь, что ты извлечешь из этого какую-то полезную, особенно военную пользу.
Не, ну тут, может быть, с биологической точки зрения это интересно посмотреть, чего его внутри, но это же живой экспонат, он гораздо полезнее.
Конечно.
Потому что я понимаю, электрического ската распотрошить, так их тысячи и тысячи и тысячи еще поймают.
Это, кстати, вопрос, что, ну, вообще, на мой взгляд, совершенная глупость. Немедленно вспоминается лохнесское чудовище.
Конечно.
Которое там
наличие какой-то одной фигни, которая одна изолирована, да, где-то проживает. Этого быть не может.
Должна быть популяция лохнесских зверей.
Конечно.
Они должны кого-то есть. То есть там в озере Лохнес должно жить достаточное количество рыбы. Они должны куда-то выползать, появляться. В конце концов, они срут. Раз они жрут, значит, они срут. Все берега должны быть засыпаны лохнесским говном.
Да.
Его выбрасывать должно куда-то. И это должна быть популяция. Ну, если вот этот вот в речке живет, этот человек-рыба, у него, наверное, есть мама, папа, бабушка,
четыре дедушка, бабушки, дедушки,
братья, сестры, да, и всякое такое, потому что они должны как-то это еще и генетически в уродов не превращаться, переженившись на родных сестрах.
Ну, потому их что там... у рыб там все не так, пес узнает.
Ну, их там много должно быть, а не один. Ну, в общем, доверие не вызывает. И вот он еще оказывается волшебный, что его, оказывается, считают за бога. Баба украла его с работы, посадила в ванну, а его надо кормить белком, а баба дура не догадывается. Тогда он выпрыгнул из ванной, ихтиандр этот, и отгрыз башку коту. Я считаю, при нынешней любви к котам у этого героя не было ни одного шанса на любовь зрителей. Паскуда такая, котику башку отгрыз, омерзительная тварь. Нет, все его полюбили, накормили чем-то, а баба прибежала с ним совокупляться.
В герметичной ванной комнате,
да,
которую наполнила водой по потолок, и она не протекла.
А после всех этих страданий, там с котом и прочее, рыдающему пидору положил свою рыбью ладошку на башку, и у пидора вдруг заколосились волосы, он его так подлечил. Что это вообще такое? А вот это запереться в ванной, обложить дверь полотенцами, налить воды до потолка и там трахаться.
И ничего не протекло к соседям, самое главное.
Ну, там протекло потом в кинотеатр, ну как-то. Как-то я не... Возможно, это красиво для кого-то, но у меня вообще вот просто поперек сознания. Мальчики, девочки, все понятно. Девочки, девочки и мальчики, мальчики, тоже все понятно. Мне это просто неинтересно. Но это ж уже
люди и рыбы.
Межвидовой секс какой-то, я не знаю.
Зоофилийка.
Зоофилия типичная, блин. Возможно, возможно ли любовь такая, Клим Цанович?
Возможно, естественно, все. Вопрос в том, как это классифицировать. А классифицировать это можно только психическим отклонением. Так как баба там ненормальная, то, в общем, это можно было бы ожидать. А симптом-то это ровно одного того, что у нас, так как ограничения культурные искусственным образом все поснимали, то наглядно демонстрируют, причем, может быть, даже не специально, а может быть, в силу того, что художник отражает то, что видит. Я думаю, скорее всего, так, что можно и дальше пойти некоторым образом. И, в принципе, на этом прекрасном пути можно не останавливаться, потому что перед человеком теперь открыты все мечты, просто все. Осталось еще окончательно наркотики легализовать, чтобы еще с другой стороны можно было расслабляться, чтобы можно было хмурого шернуть легально или там чего-нибудь еще интересного. Там придумают, наверное, когда станет можно, что-нибудь хорошее придумают.
Помнишь, раньше везде в научно-популярных книжках рассказывали про то, как крысам вживляли электроды в центры удовольствия, и крыса била лапкой по педальке, забыв про еду, воду, сон, вообще про все на свете, пока не подыхала от голода и физического истощения. Так ей было хорошо. Удивительно, а почему людям-то такое не могут вставлять, что ли? Зачем наркотики? Вставь. Нажал на кнопку, получишь результат, чтобы тебя затрясло сразу. Красота и вещества никакие не нужны.
Дешевше гораздо.
Да. Странно.
Не знаю. Может, мы сложнее, чем крысы? Чуть-чуть.
Сомневаюсь. Разряд побольше надо дать.
Ну, да, я вот вижу тут вот ровно одно, потому что культура, в которой вырос человек как человек, это культура ограничений. Вся культура, в которой человек стал человеком, это культура ограничений. И, естественно, цивилизация – это то, что родилось из ограничения и самоограничения, потому что самый здоровый гамадрил всегда мог у своего, точнее нашего доисторического предка, то, что ему нравится, отнять, потому что он тупо сильнее, и эта гамадрильская баба, зачем за ней ухаживать? Я тупо сильнее, поэтому зачем мне интересоваться ее согласием или там несогласием? Вот. Но если здоровый гамадрил, например, упадет с пальмы и ягуляра откусит ему хвост, он резко перестанет быть здоровым, и таким образом 2-3 более слабых сородича смогут, собравшись, ему неплохо накидать. Вот. То есть такого рода популяция, в принципе, очень мало жизнеспособна. И к расширению не способна сверх определенного предела, то есть сверх семьи одной, где будет один самый здоровый гамадрил. А решать какие-то проблемы можно только вместе. А чтобы вместе друг друга просто не поубивать к чертовой матери, нужны ограничения. И в смысле противоположного полу. И в смысле нездоровых увлечений одним и тем же полом, потому что иначе вы размножаться не будете, передохнете все, что будет ущербом всему коллективу. И, естественно, в смысле морали вообще, потому что теперь ты нам рассказываешь, что мораль – это твое личное дело. Вот ты чувствуешь, что правильно трахаться, черт возьми, с рыбой. И значит, иди и займись сексом с кашалотом. А мораль – это не твое личное дело. Мораль – это исключительно общественно обусловленное явление. И если вы все собираетесь понимать под моралью что-то, что вам кажется правильным, ну, это-то общество просто обречено на печальную участь.
Я тебе даже вот вдогонку про индивида То есть, поскольку сейчас главная задача у граждан – это непрерывное получение удовольствий, неважно от чего, они все время удовольствие должны получать. Работа у них – это как игра, жратва – это только, понимаешь, деликатесы какие-то, отдых – это там пальма, белый песок, Мальдивы и все такое. Они все время должны получать удовольствие, потому что вот эта вот жизнь вот в этой стране, где тут снег, грязь, непонятно.
Люди противные.
Да, 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 да.
Не дай бог оказаться на курорте и там увидеть русских, это ж хо-хо-хо-хо-хо.
Да. Тут невозможно спорить. И итогом-то, так сказать, я к чему? Что если каждый день получать фейерверк удовольствий и наслаждений, то они очень быстро перестают быть удовольствиями и наслаждениями.
Инфляция.
Они называется. Могут быть удовольствиями и наслаждениями только тогда, когда ты себя ограничиваешь. Вот, например, если тебе месяца три не давать мыться, такое бывает в жизни,
да.
А потом тебя пустить просто в горячий душ, где по тебе течет горячая вода, ты это надолго запомнишь и всю жизнь будешь ценить. А если тебе кажется, что вот это вот полоскание ежедневное, там, ну, есть там, это, конечно, гигиена, но если ты сам себя вот в этих условиях, когда можно многое, если ты сам себя не ограничиваешь, то добром-то это не кончится.
Конечно.
Никаким. Типичный пример. Забогател и начинает жрать в три горла все на свете. Жрет, 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 пока не попадет к доктору, который говорит:
а теперь будешь есть только манную кашу.
Только каша. И он бежит уже, вытаращив глаза, рассказывает тебе сейчас, что он ест только манную кашу. Он так умен, и тебе настоятельно советует: только каша. Да. На вопрос, а зачем ты до этого так жрал, он ответить не может, обижается.
Затрудняюсь вам ответить. Это же, вот посмотрите на всех этих замечательных рок-звезд, которые вот только что не было у них вообще денег, а тут у них вдруг там с одного концерта он миллион долларов заработал, ну и там немедленно появляются кокаиновые шоссе, шприцы добра, ну и заканчивается все это или госпитализацией, или дурдомом, или могилой очень быстро.
27 лет.
Да.
Предел вроде как. Вот. Ну, если ты сам себя не ограничиваешь, то как-то это… А надо ли себя ограничивать в сексе с рыбами? Для меня загадка. На рыбу действительно может встать? Ты ж это же другой вид вообще. Тут в самом кино какое-то противоречие. То есть вот парень там с какими-то жуткими когтями, весь в чешуе, и у него там что-то это…
Из амбразуры.
Да. Как-то это… Он, я не знаю, он никаких сексуальных позывов не вызывает. А если вам кажется, что вот эта тетка, оголившая достаточно округлую жопу, что-то вызывает у него, это глубочайшее заблуждение. Она для него вот точно такая же
зверуха.
Омерзительная, да, как для нас какой-то ящер. Вы ж это, игуанодонов всяких не трахаете, нет?
Это там, пока.
На Галапагосских островах там заплыв случайно, или черепаху какую-нибудь, которая не успела хвост
вернуться. Так это пока. Все у нас впереди еще.
Меня удивил Гильермо, я тебе честно скажу, что он, вот в моем понимании, он таких серьезно левых взглядов. Это к чему? Вот это к чему ты показал?
Серьезно левые взгляды на Западе бывают двух типов. Они бывают серьезно левые взгляды. Вот, вот в самом деле человек коммунист. А коммунизм — это, кто не знает, в первую очередь научная теория. Глубоко обоснованное, или это так называемый евролевый, к числу которых принадлежала масса интересных людей, например, Пол Пот. Кто говорит, что Пол Пот коммунист, и посмотрите, что он там в Камбодже устроил. Докладываю, Пол Пот коммунистом никогда не был, он приехал, называться он мог как угодно, я говорю по факту, приехал учиться во Францию, познакомился как раз с ярко выраженными евролевыми, которые в основном, ко всему прочему, по политическим убеждениям являются еще и неотроцкистами, то есть не троцкистами, а современными неотроцкистами. Вот, наслушался всякого, начитался и стал евролевым. Евролевы отличаются от коммунистов тем, что они против угнетения современного общества. Какого? Да любого. Поэтому, если, например, злобная капиталистическая власть угнетает педиков, нужно помогать педикам раскрываться творчески так, как они хотят. Соответственно, если есть некие запреты, которые транслируют в атмосферу эта самая злобная капиталистическая власть, она же плохая, значит, нужно, чтобы это было ровно противоположным образом. И вот у нас евролевый Гильермо дель Торо наглядно демонстрирует все, так сказать, спектры евролевизны. Вот, например, и такие тоже. Это ясно, что сейчас все евролевые не бросятся отсасывать у дельфинов, конечно же, нет. Но направление мысли, оно вот такое. То есть можно все, что против этой омерзительной власти. Власть – это плохо. Я думаю, что нам показали этого антагониста, злобного ЦРУшника, который просто лупит этого человека-амфибию американского, южноамериканского, шокером для скота, это некая аллегория власти.
Как таковой, да.
Он там просто власть, и он делает гнусности просто потому что может. Поссать, значит, при прислуге, ведя с ними интеллектуальные беседы, офигачить кого-то электрошокером, ну просто потому что тебе захотелось, у тебя есть шокер, все, вот это вот власть. А человек-амфибия, он против власти. И немая баба тоже против власти, потому что она вот с этим человеком-амфибией, значит, совокупляется. Я иных никаких мотивов в этом фильме, и я, честно говоря, и не вижу, это такой бунт красивый. Вот, потому что антагонист, то есть плохой, всегда должен иметь за своим антагонизмом некие цели, как идеологические, так и сугубо драматургические, то есть чего он добивается своим гадким поведением?
Ничего.
Я говорю, должен чего-то добиваться всегда. Вот Вальтер Вайс из фильма «Во все тяжкие», он добивается, кто не знает, это антагонист, надеюсь, мы об этом подробно поговорим. Он антагонист, он плохой, он торгует наркотиками. Что это такое? Это прямо там, в кино, чтобы никто не ошибся, показали там в течение первых трех серий, что такое метамфетамин и к чему он приводит. Он убивает людей медленно наркотиками и напрямую физическим насилием. Для чего? А чтобы заработать много денег и стать успешным. Вот это его драматургическая цель, ну там с идеологией все гораздо сложнее. Но тем не менее, она понятна. Человек бабки зарабатывает. Любыми способами. Вот такими. Тут чувак, плохой ЦРУшник, не добивается вроде бы никаких целей. То есть совсем. Он просто всех мучает и ведет себя как скот. Просто потому, что он всех мучает и ведет себя как скот. Все. Ну, я думаю, что цель была не у него, а у Гильермо. Показать аллегорию системы и власти. И бунта против нее.
Я думаю, что вся вот эта ахинея, а это безусловная ахинея, она находит живейший отклик в умах американской интеллигенции, потому что данное произведение внезапно получило Оскара. Ну, я, в общем-то, это иллюзии. Никаких иллюзий насчет Оскаров мы не питаем, потому что это сугубо политическое мероприятие. Но вот, это же все-таки оценка, это отметка, что вот это действительно круто, это действительно достижение за прошедший год в мире американского кино, и оно достойно награды. То есть, я так понимаю, люди, которые это смотрят, ну, условно, ну, не дурнее нас, не надо всех окружающих считать за идиотов, хотя дураков там, как и везде, достаточно. Но вот, это лучший фильм ушедшего года. Это потому, что граждане, назначающие его лучшим фильмом, считают, что там вот идеи настолько правильные, что он действительно лучший.
А я, честно говоря, кстати, не помню, надо было бы поинтересоваться мне, в каких номинациях он там что взял.
Лучший фильм.
Ну, неважно, в каких бы он номинациях что не взял, ну, во-первых,
по-моему, три Оскара он получил, да? Да. За лучший фильм, за лучшую режиссуру и еще за что-то.
нельзя отрицать, что, как обычно, в Гильермо все снято исключительно профессионально. Там камера стоит,
это надо отметить,
где надо, свет поставлен
красиво, да,
откуда надо, звук работает хорошо.
Музыка отличная.
Да, музыка отличная.
Актеры безупречные.
Актеры кривляются так, как надо, и там, где надо. В общем, никаких претензий нет. Даже наоборот, можно сказать, блин, могёт, мягко говоря. Тут-то без вопросов. А я знаю, что все это американское сообщество, оно периодически хочет некой встряски, чтобы вот показать, вот смотрите, люди-то вон как, какие высоты духа, угу, воспарить могут. Они же периодически присваивают Оскара чему-то, что вскрывает какие-то узкие места и какие-то проблемы тамошних отношений. И вот они признают, да, вы знаете, у нас власть, она не очень бывает, а вот бунт, вот бунт людей, вот, понимаешь, за яйца прибить себя к двери и поджечь ее, вот это вот нормально, это бунт, иногда нужны такие люди, нужны такие инициативы. Вот раньше, в 18 веке, против тирана восставали настоящим бунтом, с оружием в руках. А теперь вот так восстают, а именно трахнув рыбу. Такое восстание лучше для власти, чем если там все похватают ружья и побегут свергать какое-нибудь там это бостонское чаепитие устроить очередное. Вот. А вот рыбу пускай трахнут.
На все деньги выступят.
Да, рыбнадзор сможет. Слушай, а может, он его пытал палкой и хотел узнать, у него где рыбу клюет?
На «Оскар», естественно, каждый год выдвигается некоторое количество фильмов. Ты из них кое-что, наверное, смотрел.
«Дюнкерк» и «Три билборда на границе чего там с чем-то».
Эббинга.
Да, Эббинга, точно. Забыл.
А художественный фильм «Прочь» не смотрел?
Найна.
Смешной.
Не смотрел.
Ну вот, а с твоей точки зрения, кто на «Оскар» больше тянет?
Ну, мне за последний год из таких вот громко нашумевших фильмов у трех билбордов такой выраженной конкуренции-то вообще, на мой взгляд, нету. «Три билборда» – очень сильный фильм. Единственное, конечно, мне не очень понятно, как они концовку оформили, но в конце концов это моя вкусовщина, я бы хотел, чтобы это было некоторым образом по-другому. Но, тем не менее, фильм очень круто сделан, и я бы дал бы, конечно, им бы любого «Оскара». «Макдона могёт».
Это называется открытая концовка, чтобы нам с тобой было о чем поговорить. Понятно, чем же это закончится?
Я понимаю, я бы хотел, чтобы она была некоторым образом по-другому оформлена, но еще раз повторяю, это моя вкусовщина, она на качество фильма никак не влияет. Они вот такие, какие они есть. А на мой взгляд, они очень высокие.
Ну, я с тобой соглашусь, что эти самые три билборда, на мой малограмотный, безусловно, взгляд, это, я не сомневаюсь, вкусовщина, но переплевывает все просто вместе взятое. «Дюнкерк» – идиотия. «Прочь» – проблемы негров нас как-то не сильно трогают. Вот эта «Форма воды» – я вообще не знаю, блин.
Шизофрения какая-то.
Да. Но эта самая «Форма воды» сочетает в себе уродов, гомосеков, какую-то межвидовую любовь в кавычках и вообще, это ж как это, знаешь, как в известной шутке про хромую или там одноногую негритянку-лесбиянку, которая вот… Может, он специально такое заснял, чтобы ему вот по совокупности выдали «Оскара», а дальше у Гильермо жизнь взлет ракетой сразу, как только ты «Оскара» получил, все твои услуги в три раза дороже. Может, так?
Пёс его знает.
Может, это продуманный шаг, циничный такой?
Не, ну, во-первых, не надо думать, что там один Гильермо что-то снимает, потому что это же индустрия целая. Нет независимых режиссеров. Это какая-то иллюзия, когда говоришь, что он независимый режиссер. Какой ты независимый, господи, независимый режиссер. Все находятся под властью конъюнктуры рынка, если люди хотят смотреть про уродов, ущербных, педиков, лесбиянок, задротов, межвидовой секс, ну, значит, ты про это будешь снимать, или тебя просто не будут смотреть рано или поздно. и ты утратишь всякую актуальность.
А вот как-то раз я приобрел коллекционное издание художественного фильма «Леон».
Угу.
Я давно его не смотрел, но когда-то для меня это был вообще один из самых замечательных фильмов, а оперуполномоченный Стэнфилд – это вообще лучший оперуполномоченный мирового кинематографа.
Король, просто король.
Недавно у Гэри Олдмана был день рождения, мы его поздравляем изо всех сил.
Да, да.
Он суров. Вы говорите, что хотите, а мы свою работу сделали. Вот, и там дополнительные материалы, и вдруг я с ужасом узнал, что, оказывается, Люк Бессон заснял Леона для того, чтобы насобирать денег на съемки «Пятого элемента». «Пятый элемент» тоже очень хороший фильм, но как-то…
Неравновое сно.
Настолько разное, да. Может, и тут так, может, Гильермо специально такой шар закатил.
Ну, я ж не знаю, мне не докладывает Гильермо. Ну, во-первых, не докладывает, во-вторых, конечно, художник – это существо такое, которого мотает, как шаланду на волне. Вот куда у него башка в следующий раз задумает, никто не знает. Вот если настоящий художник, вот такой вот прямо художник с большой буквы «Х», он должен быть немного двинутый, в хорошем смысле чаще всего. Но бывает, что это хорошее… в хорошем смысле заруливает его в плохую сторону, ну просто потому, что он немного не в себе.
Угу.
Вот ему захотелось снять про рыбу, он снял про эту рыбу. То есть это тоже нельзя со счетов сбрасывать, что, возможно, просто человека занесло. Я знаю, как это бывает, я не знаком с великими режиссерами уровня Гильермо дель Торо, но просто с художниками, которые очень круто рисуют кисточками, красками, карандашами, ручками и так далее, знаком много. Вот периодически… Вот нормальный человек же, вот со всех сторон, он как что-нибудь чебучит, вот просто на ровном месте, ты думаешь, блин, тебе там 45 лет, а так себя в 3 года не каждый ведет, вот как ты вот только что отчебучил. Что у тебя в башке было? А он тебе затрудняется ответить. Что у него в этот момент было в башке? Ну, просто потому, что у него вдохновение попёрло. И он вместо того, чтобы выплеснуть его, значит, на холст, его выплеснул в личную жизнь. Или, если он его выплеснул на холст, тоже думаешь, господи, а что у тебя в детстве голову уронили, что ты такое рисуешь? Вот просто мне интересно. Но, однако, нарисовано-то круто. Вот, например, Сальвадор Дали или Пабло Пикассович, ну, периодически, опять же, смотря на эти произведения, вот думаешь, вот, ну, что-то у тебя нехорошо с башкой, вот конкретно, такое из себя выдавать на голубом глазу может только человек ненормальный. Они были эксцентричными, но ненормальными в полном смысле слова медицинского они не были, поэтому кто же гарантирует, что у товарища Дель Торо каких-то аналогичных проблем в башке нет?
А как ты расцениваешь влияние произведений подобного рода на публику? Вот кино в основном ходит смотреть молодежь. Вот пошел молодой человек и молодая девочка и посмотрела такое кино. Как это на них повлияет?
Мое крайнее мнение, что кино и вообще информация должны строго цензурироваться. Потому что, как мы только что говорили про безграничное удовольствие, точно так же безграничное бесконтрольное потребление информации может быть очень вредным для организма и мозга, а также для общественного сознания. Потому что как только на тебя выплескивают просто вообще какие-то впечатления, сведения, художественные образы, и ты все, что хочешь, в любом количестве начинаешь потреблять, ну хорошо, если ты уже успел к тому времени, как на тебя это выплеснули, сложиться как личность. Что-нибудь такое глобальное с тобой вряд ли произойдет, хотя есть прецеденты. А если ты молодой человек, там условно там, до 25 лет, и не дай бог до 15 лет, да пипец, это же просто пластилин и чистый лист. Вот что-то там нарисуешь на этом чистом листе, то там и будет. Что вылепишь, такое оно и останется. После 20 там, 2-23 человека уже воспитывать поздно, он уже сформировался. А формируется он под воздействием, в том числе поступающей из ней информации. Вот такой! Да вообще это показывать нельзя. Это должно быть там эта категория, конечно, там, R. Во. То есть понятно, что если тебе много лет уже, и ты за свои деньги можешь смотреть, что хочешь. Ну, понятно, иди и смотри. А детям этого показывать вообще нельзя. Их подпускать близко к кинотеатру нельзя. Или там к видеомагнитофону ВМ-12. Это... Я бы его, честно говоря, если бы был бы, ну так, гипотетически, значит, советским цензором там, из Союза кинематографистов, и мне бы вот такой принесли сценарий, я бы уже набирал бы вертушку с целью вызвать санитаров.
Срочная госпитализация.
Срочная госпитализация этому гражданину. Ему нужно серьезно помочь.
Медикаментозно.
Да, и трудом. Лопата и уколы галоперидола. Вместе
после
творят
галоперидола не особо лопат.
Нет, ну не сразу. Сначала галоперидол, потом реабилитация на лопате некоторое время. Творят чудеса. Сразу перестаешь хотеть снять фильм про то, как кто-то рыбу чпокнул.
Это называлось когда-то перековка.
Да, вот.
Да, вот Гильермо на перековку бы надо. Такое у нас мнение о художественном фильме «Форма воды».
Ретрограды, деспоты и тоталитарные личности.
А на сегодня все. До новых встреч.